сегодня нам предстоит встретиться с кандидатом в президенты Российской Федерации Левашовым Николаем Викторовичем. Значит, на прошлый раз мы выдвигали его. В прошлый раз у нас выступал Черепков Виктор Иванович, и мы ему задавали вопросы. Сегодня мы используем это время и для просветительской работы в рамках этого семинара, и для того, чтобы познакомиться с кандидатом, познакомиться с его позицией, задать ему вопросы и так далее. Прежде чем представить слово кандидату в президенты Николаю Викторовичу Левашову, значит, совершить еще очень серьезный такой, демонстративный даже акт подписания соглашения между Общественным советом и очень крупным, серьезным движением. Это русское патриотическое движение «Возрождение. Золотой век». Я считаю, что дата знаменательная, поэтому мы сейчас торжественно подпишем это. Итак, значит, начнем подписание.
Я с вашей стороны подписал.
Подписали, да? Теперь спасибо, я вас поздравляю.
Вас также.
Давайте я подпишу.
Исторический акт.
Надеюсь, что мы будем тесно и плодотворно работать.
Не надеемся, а уверены.
Да, и добьемся поставленных целей. А теперь разрешите, уважаемые коллеги, предоставить слово кандидату в президенты России, нашему кандидату, Левашову.
Я приветствую всех, кто сегодня пришел. Самое главное, то, что Вячеслав Васильевич уже затронул, сейчас действительно время суперкритическое. И не потому, что нам это хочется, потому что у нас там паранойя и так далее, Некоторые пытаются изложить все. А потому, что действительно так и есть. Дело в том, что то, что происходит в стране, объяснять никому не нужно, здесь все хорошо думают, все это знают. Но вот на что хотел обратить внимание, как вы помните, большинство здесь людей старших поколений, конечно, советский строй застроен стали основательно, поэтому помните, когда была социалистическая система, то всегда было такое, что вот есть противостояние, империя зла социализм, империя зла капитализм, и вот две системы друг другу предстояли. Казалось бы, логично, что все были против России, все смотрели на Россию как источник зла, естественно, с той стороны. А мы все смотрели на тот мир, как тоже источник зла с нашей стороны. Пропаганда была с той стороны, и с той стороны постоянно весьма хорошо. Я прожил довольно-таки долго в США, можно сказать, что уровень пропаганды там в 1000 раз более высокий, чем в Советском Союзе был. И весьма активно, как бы, патриотистам на самом высоком уровне, чего не скажут, к сожалению, о нашей стране, где слово «патриот» уже стало, кажется, уже преступным. То есть любой патриот, кто любит свою войну, оказывается преступником, расистом, нацистом, кому угодно, только не то, что он любит Родину. Оказывается, любить Родину – это преступление. Но что хотел обратить внимание? После некоторого времени, после того, что коммунистическая система пала, уже у нас в стране нет капитализма, нет коммунизма, ничего не стоит, не строить такого. Казалось бы, дикий капитализм есть, самой вульгарной формы. Казалось бы, нет врага. Было две системы, противостояние. Одна другую, как говорится, клепала, другая на другую, друг друга хаяли. Было понятно. Сейчас единая система социальная. Но события 2008 года, 8 августа, показали всему миру, и нам в том числе, в первую очередь, что не в зависимости от того, какой социальный строй в России, ненавидит и уничтожает Россию и ее коренные народы. И тут не важно, какой социальный строй, кто стоит у власти, монархия, диктатура, демократия в кавычках, не имеет значения. Идет война против нашей страны, против народов, которые в ней живут. И эта война действительно не выдумана. Просто что нас убедили? Что война – это когда только взрываются бомбы, свистят пули, кому-то глотку режут. Такое тоже происходит, но не в масштабах, которые были раньше, тем не менее. Вроде все в порядке, вот здесь война. А все остальное – это все в порядке, мирная жизнь. все прекрасно, все замечательно и так далее. Но с определенного времени уже прошло много изменений, и методы уничтожения людей резко изменились. Теперь уже еда является оружием уничтожения. Это уже доказано, и не то, что я говорю, это факты, такая, что генномодифицированные продукты, которые наполняют страну все больше и больше, вы знаете, уничтожается наше сельское хозяйство, а вместо этого вводятся генномодифицированные продукты, которые являются генетическим оружием. Исследования показывают, что новейшие разработки, они уже действуют на второе поколение, не на третье, как раньше действовали, а на второе. К тому же, есть разработки генетические такие, что те же самые генномодифицированные продукты будут влиять. На одну генетику влиять отрицательно, на другую вообще никак. То есть уже дошло, что можно уничтожать с помощью продуктов питания конкретные этнические группировки. Ну и как ни странно, мы попадаем в эти этнические группировки, которые уничтожаются. Но не только, так сказать, генным оружием. Чего только они испробуют на нас. Просто перечислять, наверное, думаю, неинтересно, скучно вам будет. Но суть в том, что сейчас это сильно критическая ситуация. То, что сейчас пытаются уничтожить или просто продать на корню всю страну, если это произойдет, то потом уже будет бороться гораздо сложнее. Нельзя допускать гражданской войны. Вот то, что некоторые горячие головы пытаются сделать, они хотят, вот, нужно брать оружие и так далее. Я категорически против, потому что этого враги ждут. Как только возникнет что-то гражданская война, тут же будут введены войска НАТО под эгидой защиты демократии в стране, и тогда наступит настоящая демократия, понимаете, какая? И уж тогда мы окажемся на, как говорится, на месте американских индейцев. Просто у меня данные на конец 1997 год. Так вот, прикиньте, что они утворили там, в Америке. Было, когда якобы Колумб открыл Америку, в Америке проживало 2200 миллионов народов и примерно 20 миллионов человек. Примерно столько, сколько в то время проживало в Европе. На 97 год 1700 племен вообще полностью исчезли, то есть их уже нет. Вообще. А оставшиеся 500 племен, ну некоторые там 50 человек, 15, 20. Только очень мало, если сохранились там 100 тысяч, 50 тысяч и больше. И мне приходилось, когда я был там, проезжать по резервациям индийским. Но это полупустыни. И если что-то интересное находят, там их тоже дальше отгоняют и так далее. То есть скоро, в принципе, их не останется вообще. Вот примерно такая же участь предназначена для народов, коренных народов, не только русов. Потому что русские — это неправильное понятие, с моей точки зрения, если постановлено. Русские — это кто? Все, кто живет в России. Все коренные народы, они русские. А национальность у каждого народа разная. Потому что не русские, а русы. И другие коренные народы, нет места в этом новом будущем в России. Вопрос. Согласны мы с такой позицией? Согласны мы с тем, чтобы быть баранами, которые просто глотку перережут, ну, разными способами, и на этом дело остановится? Я думаю, что вот единственный вариант, с моей точки зрения, допустимый, это действительно легально, официально, в соответствии с Конституцией, бороться с тем, чтобы не допустить гражданской войны, чтобы не допустить геноцида, продолжение геноцида, который идет активно. Вот у меня данные, за последние 20 лет Россия потеряла 30 миллионов человек. Население. Неплохо, да? Ох, это что? Гражданская война, примерно столько, Вторая мировая, примерно столько потерь. Но никакой войны нет, а 30 миллионов потеряли. И это продолжается. А, извините, что, какое отношение, как говорится, этнически русским, других, так называемых, наших братских республик, к сожалению. Без права и так далее. Но кто-то почему-то, что меня удивляет, никто, ни одна страна мира почему-то не защищает русов в других странах с бывшего Советского Союза. Ни Прибалтики, ни на Кавказе и так далее, и так далее. Ни одного правозащитника не поднялось и сказали, вот смотрите, что вытворяет. Смотрите, что делают с людьми. Они же люди. Какая разница, какая национальность? Видите, оказывается, есть какая разница. Если русов режут, это все хорошо. А если кого-то другого трон, это уже национализм, это уже шовинизм и так далее, и так далее. Просто поймите следующее. Наша задача действительно, вот то, что Вячеслав Васильевич сказал, и вот то, что когда-то мы, учредительный съезд был, наше движение, это поднял вопрос. Не должно быть партии. Партии разделяют. Не должно быть мнений, может, разных. У нас должно быть хребет. То, что нас все должно объединять. То, что мы любим свою страну, свою родину. То, что мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили свободной и счастливой стране, то, чтобы нас не унижали, не оскорбляли, то, чтобы мы могли гордиться реальным прошлым своего народа, своей страны, который нам извращает и подносит, что это правда, хотя на самом деле все это ложь, и факт, столько накопилось, что уже замолчать не могут. Просто средства массовой информации, к сожалению, в этой войне работают не в нашей стране. Ну, это вам не нужно объяснять, мы сами хорошо знаем. Но когда движение формировали, что вот какое-то в этом плане приняли решение, я, так сказать, понимал, что средства массовой информации, которые существуют не только в нашей стране, где, бесполезно надеяться на них, что они будут давать объективную информацию нашего плана. И практика показала, что действительно правильно. Я все начал выставлять на интернете. И вот могу сказать следующее, вот у нас 4 основных сайта в движении созданы. Мой сайт, ну, персональный, потом сайт движения, потом советник, сайт и РУАН. Вот сейчас уже в месяц посещает более 700 тысяч человек, в месяц посещения. И это все растет и растет. Понимаете, вот это пространство, это оружие, которое они придумали, чтобы нас порабощать, мы повернули против них, потому что они его контролировать не могут. Вот этого хода они не ожидали. Не ожидали, что я буду выкладывать все свои книги для скачивания бесплатно, а мне деньги нужно заработать, нужно донести людям информацию. Они думают, что я буду делать через магазин, через издательство и так далее. А там уже все было заранее. И те небольшие количества книг, которые печатались, когда пытались распродать через магазин, естественно, полный саботаж. А когда уже миллионы книг ушло через интернет, и положили уходить, число их увеличивается, вот такого поворота они явно не ожидали. Они же мыслят как? Они должны думать так, а человек хочет нажиться даже не на чужом труде, а на своем заработке, то есть в своем труде, а получить. Иначе он никогда не оставит, не отдаст даром, да? Без возмездия. Помните в мультфильмах? Так вот, здесь они на это не... Они мыслят по-своему, что я буду пытаться заработать на этом деньги, а мне самое главное не деньги заработать было, а донести информацию. И это сработало. Миллионы книг ушли. Было создано движение, которое еще, конечно, относительно небольшое, но то, что нам удалось, вот, когда мы познакомились с Вячеславом Васильевичем, это организовали круглый стол в Думе по геноциду русского и других народов Крыма. Это, в принципе, довольно-таки событийное мероприятие, потому что именно в Государственной Думе это происходило. Если мы собрались где-то в таком месте, как сейчас, они могли замолчать, правильно? А Государственная Дума, все-таки это уже такая трибуна весьма серьезная. И вот наше движение, оно пока еще небольшое, но очень много молодежи, и все больше молодежи идет в него, что меня как раз больше всего радует, потому что именно будущее – это молодежь. Нравится нам это или нет, но будущее – это молодежь. И вот молодежи все идет больше и больше, и она перестает бояться, перестает быть затравленной, перестает вот рабский дух, исчезает. Люди начинают чувствовать себя людьми, чувствовать себя свободными, в том плане, по крайней мере, то человек свободный может даже везде, в тюрьме даже может быть свободным. А раб останется рабом и на свободе. Поэтому то, что мы выбрали акции действия, мы по всей стране проводятся пикеты касаемо по геноциду, по МО, по прививкам, по ювенальной юстиции, по образованию. Потому что все эти аспекты преднамеренно уничтожается, гробится. В Советском Союзе было прекрасное образование. И уровень образования был, я думаю, поставлен лучше в мире. Что сейчас происходит в школах, наверное, вы знаете, своих детей и внуков. И продолжает уничтожать, что, как наш министр образования заявил, нам творцы не нужны. Официально заявил. Представляете, значит, нам уже кто? Рабы. Которые должны, вместо хоть крестик уже не нужно, хотя бы подписаться, могли досчитать, посчитать свою зарплату. Чтобы они могли понимать, что их дурят. Я помню, когда приехал в Россию обратно, видел интервью, там был злой момент. Одна старушка говорит, вот, слушала выступление Гайдая, ну не покойного, ну, туда, извините, туда ему дорога, закон не говорят, но понимаете почему. Он такой умный человек. Я ни одного слова не поняла, что он сказал. Вот понимаете, какого добивается понятие, что умный человек, значит, тот, который будет говорить так, что никто ничего не поймет, а значит, чем непонятнее, тем умнее, да? На самом деле казуистика за этим стоит полнейшее невежество, потому что за этим термином, который не бросают, если вникнуть в них смысл, то там за ними, в принципе, ничего нет. И что самое главное сейчас, то, что мы сейчас делаем вместе, и что это очень важно, что все-таки, наконец-таки, критические моменты русский народ пробуждается. Просто, к сожалению, нельзя долго раскачиваться. Вот сколько миллионов жизней потрачено было, чтобы раскачаться нам и попытаться отстоять свое человеческое достоинство. Потому что его растаптывают грязь, а мы тихо сопим две дырочки. То стоит только лишь нам заявить, что мы возмущены чем-то, нам тут же обвинять в чем угодно. Государственные измены, нацизме, расизме, разжигание межнациональной розни и так далее. Экстремизм. С моей точки зрения, мне не имеет значения, если кто-то убил кого-то, мне не волнует, какая национальность человека убийца. Какое имеет значение? Имеет значение, убил или не убил. И наказывать нужно не потому, что вот если один убил одной национальности, он преступник, а другой потому, что он чувствовал себя ущемленным, и поэтому он взял и убил другого. Да? Ну так преподносит нам, правильно же? Поэтому вот я считаю, вот нам уже пора уже встать, перестать быть, курица, стоять на коленях. Потому что колени – состояние, которое нам долго приучали, чем тысячи лет последние, ни к чему хорошему не приводило. Но когда мы вставали с колен, как наши предки, мы всю заразу сносили к чертям собачьим. Ни одного поражения в серьезных войнах не было. И никогда Россия не выступала, захватчица и так далее, так далее, как бы она ни называлась раньше. На нас почему-то все нападали, это считалось нормой. А когда мы защищаем свое достоинство и свою территорию, своих детей, жен, стариков, оказывается, это преступление. Тут же нам приписывают все, что угодно. Вот такая двойные, тройные, десятирные стандарты, которые применяются, я называю социально-политической системой, которая создана в мире, по отношению к России, четко показывают, что борется не с бывшим социалистическим строем, которого уже нет, а борется конкретно с Россией, борется конкретно с народами, которые ее населяют. И поэтому, если мы, народы, которые населяют эту страну, будем продолжать ждать у моря погоды, что кто-то придет, или царь-батюшка какой-то придет, или кто-то другой, ничего не получится. Пришел кто-то, сделал что-то хорошее? Нет. И вот то, что вот ваше вот объединение, которое мы по счету присоединились тоже, сделало, это действительно правильно. Должно быть самые главные пункты. Нужно отбросить свои отличия. Кто во что верует, как верует или не верует, это не имеет значения. Потому что самое важное не это. Это каждый человек придет домой, и какую религию он исповедует, во что верует и как верует, это его личное частное дело. Это не должно выноситься как ключевой камень раздора между нами. Должно быть в первую очередь объединение на основе того, что хотели мы сохранить свою страну не свободной, независимой. Хотим мы остановить геноцид в стране, который происходит. Хотим мы восстановить истинную историю, про слово нехорошее для меня, прошлое, летописи нашей страны, который на этой территории, которую мы сейчас с вами проживаем, более 100 тысяч лет цивилизации. Более 100 тысяч лет, 110 тысяч лет на этой территории. И есть факты, полностью подтверждающие это, доказательства есть, и немало. Все это преднамеренно замалчивается. Несколько артефактов у меня лично есть, другие друзья есть. И думаю, придет время, когда все эти артефакты, я их уже показывал, демонстрировал открыто, когда все эти артефакты станут достоянием нашего народа, когда действительно не будут уничтожать, потому что любой артефакт, который попадал в природные руки паразитов, называют, в первую очередь уничтожался. Поэтому очень много уничтожено, но Россия страна большая, особенно за Уралом, там тайга и там много чего, сколько они лазили, все равно. Там многие города, если мне люди говорили, что найдем десятки городов, в которых очень много чего сохранилось, и о которых никто ничего не знает. И не будет знать до тех пор, пока страна не станет на тот нормальный путь, который, когда те богатства, культурные традиции прошлого, которые наша страна имела и имеет, не станут достоянием гласности. Пока Ну вот, может, кто-то слышал, да, профессор Уфимского университета Чувыров нашел каменную плиту с объемной рельефной картой Западной Сибири. Слышали об этом? Ну, некоторые слышали, некоторые вообще не слышали. Я вижу по реакции.
Читали вашу литературу?
Да, да. Ну, не все читали, наверное. Вот. Поэтому двух слов скажу. Технология, которая была исследована и в Штатах, и в Японии, и в Западной Европе, показывает, во-первых, что технология создания этой карты невозможна на уровне современной уровня цивилизации. И вот такую карту создать невозможно. Технологически саму карту, это первое. А второе, то, что для того, чтобы получить данные, которые отражены на этой карте, это может только извне, с космоса, то есть на уровне Земли, это сделать невозможно. И что даже США, называемые, для того, чтобы собрать все эти данные, не менее 50 лет потребуется, чтобы собирать данные, чтобы создать только одну часть этой карты. А эта плита была только часть карты всего мира, которая была, и там несколько плит он еще нашел, а было 220 с лишним плит, которые когда-то создавали объемную карту Земли всей. Она действительно обычным солнечным светом создает объемную рельефную голограмму, создает, на камне создали. Технологии неизвестные. У меня есть обломок этой плиты небольшой. Но самое интересное, когда Чувыров эту плиту передал Московскому университету, и потом была передача «Невероятно, но факт», знаете, такую передачу, так? И журналист ездил в Гугу и спрашивает Садовничева, есть такая какая-то плита? Нема, не видел, не знаю. Очень странно, потому что эта карта висит порядка каменная плита, порядка 2 тонн. И даже если случайно провалилась в карман из него, то если бы такая карта упала ему на ногу, он ее сразу бы почувствовал хорошо. Последний раз видел саму карту, не обломок целую, в июне прошлого года. И знаете, она находилась в МГУ, в бытовке, рядом с пылесосом и полотерными машинами. Это уникальный артефакт, показывает высочайший уровень развития цивилизации наших предков. И молчком, тихо, спокойно. Почему? Ну, не вписывается такая технология, такой масштаб эволюционного развития цивилизации, что какая-то тупая, примитивная славяне, Россия, вдруг такой уровень цивилизации был 100 тысяч лет, и 13 тысяч лет, и еще позже был. Не пишется, но неудобно это. Просто можно долго, конечно, говорить о многих вещах. Просто нам нужно, есть поговорка, без прошлого нет будущего. У нас было великое прошлое, к сожалению, пока не великое настоящее, и в наших руках сделать, чтобы будущее стало великим. Конечно, это не пройдет завтра, послезавтра, естественно, но если мы не начнем сегодня, некому будет начинать завтра. И тогда действительно не исчезнет. И страна такая, как в свое время исчезла Великая Тартария, которая никакого отношения к Золотой Орде не имела. Вот у меня есть оригинальное издание Первой британской энциклопедии, которая в Британии всегда была нашим лучшим другом, ну, понимаете, в том смысле. И предполагать, что они там отражали искаженную информацию в нашу выгоду, так? Так вот, вы знаете, кто, что написано над Великой Тартарией в британской слове над картой? Русская империя. А над европейской частью написано Московская Тартария или Московия. То есть это провинция. Сейчас как бы Украина откололась, да? Союза, так сказать, стала независимой. Он примерно то же самое было. И до 1675 года в этой британской слове написано «Самая большая страна мира Грейт Тартария, Великая Тартария», которая простирается от и до. Есть и карты оригинальные, есть много других фактов, десятки, сотни, тысячи. Так вот, это и там жили русские люди, такие же, как мы с вами. Как сейчас в Украине живут, и сейчас заставляют украинский язык учить, которого, в принципе, диалектом является. Недавние исследования про генетику провели, которые недавно провели, показали, что генетически русский, украинский, белорусский язык 100% тождественны. То есть это не просто мы говорим, что мы братья и так далее, и так далее. Это действительно так и есть. А нас тоже растаскивают, потому что некоторые территории попадали под оккупацию других государств, куда навязывались электронные языковые изменения, и этим языковым изменением сейчас пользуются. Просто, понимаете, мы живем в стране, мы привыкли считать, украинский язык отличается от русского современного, диалект, точнее, правильно сказать. А это другой язык, другая культура, другая нация. Ничего подобного. Я был поражен, знаете, когда столкнулся с немцами. И когда затеял разговор, а мне говорят, да, северный немец не понимает южного, западный, восточный, как не понимает. То есть они будут говорить, вообще не поймут друг друга. Как? И вы называете себя немцами? Да. Они даже друг друга не понимают. Только в Германии, думаете, отъедьте от Лондона на 100 километров и послушайте местные диалекты. Вы не переместно не поймете, даже знаете конкретно английский язык. Ну, такой классический лондонский диалект. Вы ничего не поймете. Они называют себя англичанами и так далее, и так далее, иной нации. А тут диалект, в принципе, даже при большом несении слов венгерского, румынского, польского языка и так далее, большинство слов украинского языка элементарно понятно для нас, правильно? И нас называют разными народами и так далее. Вот вам пример разделения одного целого на куски. Так лучше. Просто чтобы было пример понятно, как аналогично действовали. В 7-9 веке уничтожили мощнейшие союзы, племенные союзы лютичей и венедов в западной Европе. То есть они занимают территорию, в принципе, всей почти Германии и большую часть Италии. И чем делали? Пользуясь тем, что в то время правители этих союзов оказались не очень дальновидными, просто натравливали друг друга, провоцировали, то есть стравливали друг друга. И периодически помогали то одному союзу против другого, то другому. То одному, то другому, то одному, то другому. В результате чего оба союза ослабли, и потом их сожрали. И сейчас там кто живет? Немцы живут. А вы знаете, что интересно данное, что немецкие археологи на территории современной Германии откопали 1300 славянских городов. Я думаю, сейчас 1300 нет больших городов, да? Вот прикиньте, что творится. То есть это геноцид идет не сегодня, не вчера и не позавчера начался. Идет преднамеренное уничтожение славяно-арийских народов, которые действительно дали культуру всем остальным народам. А именно, знаете, когда кто-то получил подарок, очень не нравится, что подарок, они начинают говорить, что это я сам такой хороший, а вы все такие мерзавцы, это вы тупые, это вы примитивны, что сами править не умеете, а приглашаете варягов, каких-то, да, правил. Ложь полнейшая. Это я заявляю, потому что по моему роду я потом еще Рюриковича там еще, ко всему прочему. Поэтому я могу сказать, что мои предки сделали много ошибок. Только мы с вами эти ошибки не должны повторять. И поэтому наша задача с вами взять, объединиться. Объединиться на чем? На принципе, нам нужно возродить страну. И с одной стороны, что я сейчас хочу сказать, то, что прошло за последние 20 лет, ну, а 70 лет происходило, тоже не лучшие дела, просто об этом не любят не говорить, потому что все было замечательно, прекрасно. На самом деле в советские времена происходили вещи не лучше, может быть, не так открыто и нагло, как сейчас, но что в лоб, что пол, суть этого не меняется. Так вот, то, что сделано за последние 20 лет, почти полностью уничтожена индустриальная база, сельское хозяйство и так далее, и так далее. Казалось бы, очень плохо, да? Да, с одной стороны, это плохо. Но с другой стороны, это имеет очень большой плюс. Потому что в нашей стране есть технологии. Если мы эти технологии внедрим в реальную жизнь, то догонять никому не нужно. Это бесполезное дело, бежать в догонку. Наша страна уйдет на сотни лет вперед всех остальных. И это не слова, это технологии реально действующие, уже апробированные и так далее, и так далее. И решаются практически все проблемы и с продуктовым питанием и так далее, и так далее. Сельское хозяйство уничтожено. С одной стороны плохо, а с другой стороны, смотрите, земля отдыхала, да, восстанавливалась. Там, где сельское хозяйство не уничтожено, к примеру, Китай, Штаты, да? А вы знаете, что каждый год Китай теряет 5-7% плодородной земли, каждый год. Вот посчитайте, сколько потребуется лет по геометрической прогрессии, чтобы у них не осталось ни 1% плодородной земли. Куда вы думаете, не кинуться?
На юг.
Нашу страну. Нам очень хочется, чтобы вместо России Китай назывался. Кому-то хочется, мне лично не хочется. А в Антарктиду не поедут, да, конечно. Скорее нас отправят. А мы, если будем такими послушными и, как говорится, как бараны на бойне ведомыми, то вот туда, там и окажемся. В Америке то же самое. Большинство плодородных земель, которые были, химии и так далее, которые давали действительно колоссальный урожай, после чего мертвые земли сажают новые саженцы, они не могут прижиться. Это факт. Так вот такие, как говорится, технологии нам не нужны. Потому что это технологии, несущие смерть. Кому-то позволяют набить карманы сегодня, а то, что 2-3 поколения, а в данном случае даже в ближайшие 10-15 лет, все останутся без продовольствия в мире. Вопрос. Нужно нам такие технологии внедрять? Нет. Есть технологии, которые позволяют не только, допустим, получать урожай во много раз больше, чем получается современным, так сказать, западным тимоем, но и не то, что, который гробит природу, а наоборот, который восстанавливает, очищает экологию, восстанавливает, расщепляет все химические яды и так далее, и земля становится здоровой и рожает во много раз больше, и плюс, это просто можно продать долго. Это опять-таки не теория, это факты, я проверил уже не один год. И другие технологии, которые позволяют каждому человеку быть свободным. Нужно уничтожать, убирать атомные электростанции. Везде пора. Не только в России, но в первую очередь у нас. Потому что вы понимаете, что они стоят не для создания электричества, а для создания оружия. Если оно будет применено, это уже применялось, между прочим. Вот не было применения оружия. 13 тысяч лет назад была очень большая война. Между государством, которое территориально очень похоже размещалось на территории США, только чуть другого координата. И наша с вами родина, которая по-другому называлась, но суть не менялась. В результате чего все было отброшено на уровень каменного века. А если сейчас пройдет, уже не на каменного века будет отброшено, а вообще все будет уничтожено. И вот наша задача, вот действительно отбросить какие-то отличия, личные восприятия какой-то веры там, и так далее. А наша задача действительно объединиться для того, чтобы наша страна сохранилась. Потому что кто во что верует, я считаю, человек может верить во все, что ему угодно, до тех пор, пока не навязывает это другим. И пока его вера не является, не ущемляет и не ограничит права людей. Если это происходит, никто никого не должен заставлять ничему. Это личное дело каждого человека. Во что и как он верит. И вот такие вопросы, которые специально выпячиваются, как вот противостояние между разными группами нашего общества, должны вообще исчезнуть. Мы должны это двинуть на задний план и, так сказать, поднять вопрос действительно то, что имеет важное значение. Что нужно для того, чтобы страну сохранить, чтобы наши дети и внуки были здоровыми и живыми, чтобы страна процветала. И что, вот, знаете, как вот мне пишут читатели книг, молодежь, что меня радует, и пишут, что вот теперь мы знаем, зачем и для чего мы живем, мы гордимся, что мы жители, граждане этой страны, и так далее. Вот это у них не было, где появилось. Вот нам нужно это добиться. Вот такое мое вам обращение. И надеюсь, вы солидарны в такой позиции. Отличия не важны. Важно общее, единое. Вот нужно о том, что для нас единое общее, а оно должно быть для нас основной, вот это заявил, то, что мы объяснили сюда, Александр Васильевич. Вот что главное. На это мы должны обращать внимание. И на этом мы должны все объединяться, если мы не хотим, чтобы планы наших друзей, кавычки, реализовались. Мы не должны им, по крайней мере, помогать. Если мы будем разъединяться, мы только работаем на руку врагам. Вот все, что хотел сказать вам. А теперь, пожалуйста, вопрос.
Пожалуйста, Николай Викторович, за время пребывания вас в Штатах были ли попытки спецслужб установить с вами контакты?
Свободная страна там должна быть, да? Но когда я приехал, не только были, неоднократно. И угрозы, и попытки уничтожения. Мне предлагали, что вот как мы прибыли, когда они поняли, что я не утка, ну понимаете, я не там. Ко мне там приезжали даже мои друзья, которые появились тоже, что я еще не пересек границу, а файл обо мне уже был у них там на столе. И вот они поняли, что это не утку подсунули, поступило предложение. Вот вопрос, гражданство немедленно, Вот поставить любое количество нулей под единички контракт и с миром, с нами вместе. Ну, я их отправил подумать дальше, потому что я не собираюсь подписывать документ. И потом, только не доходили, и потом уже, ну, там долгая история была. И потом начал просто планомерно читать. На мне пробили почти все способы уничтожения человека. Десятки раз, сотни раз. Ну, пока, видите, благодаря моим некоторым технологиям, возможностям, я еще живой. Но когда остался, было весело. Наши тоже весело примерно придумывали, когда открылся сотрудничество с ними. Когда они победили сокровенную информацию, ну сейчас долго объяснять не будет, отвлекающий момент. Когда убедили, что моя информация весьма ценная, мне предложили. Говорят, что ты, типа, вот давай опять оденешь погоны. Я, в общем, что уволился со старыми дальними, после этого, как логичник. Это было 91-й. Вот давай оденешь погоны снова. Погоны снова, ты будешь ходить где хочешь, в гражданском, мы дадим тебе все. Все, что хочешь. Получать будешь 600 рэ в месяц, то есть генерал-полковник, который это получал. Только иногда будешь делать то, что нам нужно. Но я сказал, извините, если придете и попросите меня что-то, то, что соответствует моим внутренним миром, я готов сделать независимость на вопросе. Но выполнять приказ, который мне дадут, потому что я должен выполнять приказ, я никогда не буду. Через день моя машина была взорвалась во время моего движения. Ну, как видите, я живу. Это первый путь продолжалось после того, неоднократно.
Спасибо. Пожалуйста.
Хочу один пример спросить. Вот как вы относитесь к такому тезису, допустим, национализировать все объекты, которые обеспечивают государственную безопасность России? То есть собственность будет олигарха другие, или же государственная собственность?
Дело в том, что вы прекрасно знаете, что, как ни странно, спецслужбы создали олигарха. И, в принципе, я считаю, это преступление. Потому что за дорогие деньги олигархи покупали предприятия, которые становились олигархами после этого. Так вот, я считаю, что целый ряд, во-первых, недр земли не могут принадлежать какому-то конкретному человеку. Да. Это должно принадлежать стране и народу. Там может быть такая частичная частный капитал участвовать. Потому что чистый взрослый капитализм, он себя мертвый. Да. Но основные ресурсы, которые тогда есть, природные ресурсы и так далее, и тем более оборонные и имеющие отношение к национальной безопасности, все должно быть под контролем государства, а не какие-то частные. В Советском Союзе картинка есть такие были, да? И как они обеспечили продуктное питание страны, мы тоже знаем. А то, что до того, как была картинка Красной Ледины, царская Россия кормила полмира.
Простые крестьяне.
Да, простые крестьяне. И все прекрасно было.
Были помещики?
Помещики не давали, ну, особенно после того, как хутора, когда были хутора, просто много информации из вас скажено, извлечено. Как раз то, вот мы с Светланом Красивичем говорили, но то, что ваше гражданское общество создает, теперь общая наша задача, вот как раз типично правильные ведические традиции, которые были забыты и уничтожены в течение почти тысячи лет. Именно так наши предки формировали самоуправление и управленческий механизм. Именно так. То есть люди выбирали того, кого не знают, проверяли их на деле, те выбирали на своем уровне, те, кто может на следующей ступеньке, на следующей ступеньке, и никаких прямых выборов наших предков не было. Выбирали того, кто мог отвечать за, нести ответственность за то порученное дело. И следующий уровень был следующий тогда. То, что вот взяли, это, в принципе, копия того, что воссоздали, то, что в ведической традиции были до введения христианства на Руси, как вы говорили. И вот именно единственно правильная система избирательная должна быть многоэтапная, а не прямые выборы сейчас. Потому что по телевизору, видите, можно создать любой образ как дьявола, так и Бога, да? И одного и того же человека изобразить. Так и это. А правда где? Спасибо. Поэтому вот такой способ является
исчезнением. Я хочу сказать, что в разработках наших закрытых, вот, где я занимался до программы в спецслужбах, мы рассматривали такой момент, я даже в Думе, когда выступал 10 июня в прошлом году по геноциду, была высказана эта мысль, что Россия в состоянии войны с момента введения христианства. Но нынешний этап самый серьезный. То есть в состоянии войны. иллюстрацией войны являлись много-много разных вещей, но, допустим, период Ивана Грозного. Мы изучали опричнину. Почему изучали? Потому что Иван Грозный впервые отрабатывал механизмы противодействия скрытому врагу. То, с чем мы сейчас столкнулись, почему сейчас с землей смешивают, посмотрите, музеи не дают, все закрыли. Там примитив самый настоящий по Александрову, вот, где Иван Грозный управлял 17 лет России. Поэтому, значит, тот богатейший опыт противостояния, значит, борьбы со скрытым врагом, значит, он налицо. Были периоды попыток открытой, и, значит, экспансии военные, были периоды скрытые. И сейчас, на мой взгляд, мы столкнулись с этапом, то есть находимся на этапе, когда в результате оккупации, в результате прорыва к управлению страной и контролю над страной, значит, усилился вот тут и геноцид, и все. Все процессы разрушительно усилились, потому что помимо того, что в состоянии тысячелетней войны страна, она еще фактически в большей части оккупирована. Хотя правильно, что не до конца, и потенциал сопротивления есть. И поэтому, я думаю, противоречий нет.
Я считаю, что оккупация России началась с Романовых. То есть приведение к власти Романовых — это был первый этап оккупации России. И я могу, просто сейчас нет времени, это строятся факты, которых много. Второй этап оккупации — 17-й год. Еще более жесткий. А то, что произошло после того, как советский строй пал, который никакого отношения к нам, к народам, не имеет, в принципе, никогда не имел, вот, то, что продолжается, это просто власть захватили те, в основном, кто потомки, те, кто делал революцию 17-го года. То есть продолжается оккупация. То есть я считаю, что оккупированная страна, и эта оккупация постепенно распространялась сначала только на московскую Тарталию, в Москве, а потом, когда при Екатерине II, который уничтожил своего мужа и захватил власть, и реформу, которую проводил, выдали за ее реформу, между прочим, была захвачена материнская цивилизация, материнская старая династия, и присоединена уже за уральские территории до Дальнего Востока и Северной Америки. Вот с этого момента продолжалась оккупация дальше, и вот 17-й год, я считаю, это наиболее сильный, мощный, так сказать, инструмент, который они используют, чтобы не только купировать страну. Раньше оккупация, конечно, крови тоже стоила много. Это нам говорят, что типа мало стоило. Например, по победе только не говорить. Вот, смотрите, Петр I, когда пришел к власти, ну, я, есть данные, сейчас не затрону, что тот, кто правил, это не был тем Петром I, который родился в России. Но это вопрос второй, это долгий разговор. Но говорит, вот он пришел к власти, у него было 18 миллионов населения в стране. Когда он умер, было 16 миллионов человек в стране. То есть потерялось 2 миллиона человек. Но территория присоединилась, они тоже не пустые. Значит, должно быть хоть добавить еще что-то. Но за эти 50 лет это два поколения сменилось. И каждое в то время в семье было крестьянство по минимум 5-6 детей, правильно? То вот представьте себе, сколько должно было людей быть, если бы вот все эти дети были живы, то это порядка 50 миллионов за это время должно добавиться населения. А у него население сократилось на 2 миллиона от того, что он пришел к власти. Понимаете, вот такое манипулирование, обман, или как вот коллективизация сельского хозяйства. 5 миллионов кулаков раскулачили, да? Но эти каждое кулаческое хозяйство, как называемое, было 5-6 человек минимум в семье, и было раскулачено не 5 миллионов человек, а 25-30 миллионов. Понимаете, вот это геноцид и оккупация продолжалась многоэтапно и продолжалась, и продолжается сейчас. А сейчас мировое противопоставление, значит, полнейшее добивание уничтожения всей России, уничтожение населения коренного, потому что по многим предсказаниям Россия должна процветать. Они считают, что если уберут жителей страны, поставят, приедут со сами, то они будут процветать. Они не понимают, что не территория процветает, а процветает тот народ, который живет на территории, те его богатства, которые он имеет внутри себя. Без народа никакого процветания России не будет.
Спасибо, Николай Викторович. Пожалуйста, еще несколько
вопросов. Ситуация такова, что наше общество, особенно молодое и среднее поколение, является крайне аморфным, то есть болотным. Вы понимаете? Вы видите ли способ включить это общество на активное освобождение страны?
Ну, во-первых, Напад Сергеевич, я не только вижу, это уже делается, это уже происходит в реальности. Потому что движение, которое люди, это активно. И они не только активно действуют. И наоборот, у меня есть документ, который попали в руки, когда прокуратура специально ищет повод для того, чтобы любым способом закрыть движение. То есть наше движение, хотя относительно небольшой по численности, уже так расширило общество, что они уже боятся и ищут способ его закрыть. Это первое. Второе. Если, понимаете, если мне предлагали править миром, так, то, наверное, они не просто взяли, захотели, чтобы я правил миром. Так? То есть мне предлагали не быть на месте типа такого Чубайса, Халуни, а править миром. То, я думаю, что если предлагали править миром, то, наверное, я бы мог еще много другое сказать, но ну, пока вы еще не совсем готовы к этому.
Достаточно.